Говорит Радио Свобода. Девятнадцатилетняя активистка штаба Алексея Навального в Курске рассказала о давлении со стороны сотрудников полиции.
Мне дали в руки ориентировку на женщину славянской внешности лет 30, ростом на 15 сантиметров меня ниже.
Российские власти выдворили из страны польского историка, который провел в Петербурге открытые лекции, посвященные судьбе поляков в СССР в годы Большого террора. Музей шпионажа в Берлине – один из самых популярных в столице Германии.
Берлин не случайно приобрел в годы Холодной войны название «Город шпионов». Город стал местом прямого соприкосновения Востока и Запада.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 27 ноября. Итак, предвыборная кампания оппозиционера Алексея Навального, который проводит агитационный тур по регионам России, проходит на фоне давления властей и преследования его сторонников. Координатор штаба Навального в Курске Александра Тарусова сообщила, что ее дважды задерживали местные полицейские, сначала по делу о краже, затем по факту мошенничества. Александре 19 лет, она студентка заочного отделения юридического факультета Среднерусского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Штаб Навального в Курске она возглавила 2 недели назад и сразу после этого привлекла к себе внимание полицейских. Об этом Александра Тарусова рассказала моей коллеге Любови Чижовой.
21 ноября после 11 вечера пришли в мою квартиру 2 сотрудника полиции, причем я не знаю, где они взяли адрес моего места жительства. Не показали удостоверение, не представились, просто сказали, что мне надо с ними проехать. Когда я спросила, по какому поводу, мне дали в руки ориентировку на женщину славянской внешности лет 30, ростом на 15 сантиметров меня ниже, которая украла из магазина «Красный и белый», там, по-моему, на 4600 или 4800. И к ориентировке к этой была приколота моя анкета с места работы. Я координатор штаба Навального в Курске. И там были все мои анкетные данные. То, что по ориентировке я должна с ними проехать. Мы приехали в УВД номер 3, Северный. Там у меня взяли паспорт и сказали подождать в коридоре. Спустя 20 минут они пришли, отдали мне мой паспорт и сказали, что вышла ошибка, сейчас они отвезут меня домой, только дождутся звонка начальства. Я их попросила составить протокол удостоверения, они засмеялись, сказали, что они красивых не оформляют и что в этом случае он вообще не нужен. Отвезли меня домой. На следующее утро я шла на работу, они сидели в полицейской машине по дороге на остановку через дом от меня. Увидели меня, вышли из машины, но это уже было 22 ноября, и пытались меня, они меня уже повторно доставляли в отдел, причем сначала сказали, что дело о мошенничестве, а потом оказалось, что по тому же самому.
Каков сейчас ваш статус? Заведено ли какое-то дело, по какой статье, если заведено, и какая-то юридическая помощь вам сейчас оказывается?
Сейчас, насколько я поняла, у меня нет гражданского правового статуса вообще. Они с тех пор со мной не связывались, но мы с юристом нашим штабным написали заявление на имя начальника ОВД, попросили разобраться в ситуации, но опять же со мной до сих пор никто не связывался. Хотя мне сказали там от 3 дней. Жду.
С чем вы связываете то, что с вами произошло? Это, видимо, какое-то давление на вас оказывается.
Я считаю, что да. Возможно, хотели проверить, где я живу. Возможно, пытались просто меня каким-то образом запугать. Ну, в любом случае, связь, лично мне кажется очевидной. И как мне там сказал один из сотрудников, учитывая, где я работаю, тут все понятно, зачем они вообще ко мне приехали и что... Я со своей работой могу часто под личные ориентировки подходить.
А были еще какие-то случаи давления на вас после того, как вы возглавили штаб Навального в Курске и провели там какие-то акции в его поддержку?
Нет, не оказывалось. Я на этой должности всего 2 недели. До этого были моменты в Орле, где я была волонтером, но тоже достаточно незначительно.
Ну а что там было в Орле?
В Орле нас один раз со 2 августа незаконно доставляли за раздачу газет. В Орле очень некрасивая ситуация была, когда меня насильно доставили в суд, не поставив предварительно в известность. Просто за 10 минут до заседания приехала ко мне судебный секретарь и сказала, что я там заинтересованным лицом по какому-то делу прохожу. Я там написала отказ от участия в процессе в связи с занятостью, потому что я работала. Моменты были, но этот у меня самый выдающийся.
Ну вот, насколько я понимаю, акция в поддержку Алексея Навального прошла в Курске 28 октября. Насколько успешной она была, по-вашему?
Я была там еще не в качестве координатора. Я приезжала из ОСА как волонтер Свердловской делегации. По-моему, акция прошла успешно. И то, как ее описывают в некоторых СМИ, это весьма несправедливо, потому что я сама общалась с людьми, которые стояли и считали людей. И Алексей довольно-таки достойно ответил на все вопросы, учитывая неудобное положение и учитывая погодные условия. Это была достаточно многочисленная и успешная акция.
Ну, сколько народу там собралось?
Волонтеры, которые стояли и считали людей, говорят, что примерно 1200 человек.
А как вы думаете, больше в Курске сторонников Навального или просто не все тогда пришли?
Намного больше. Намного больше. К нам приходят в штаб люди верифицировать подписи. Они приходят просто поддержать, какую-то финансовую помощь оказать, помочь им с переводом средств. И многих из них спрашиваю, они там в силу каких-то обстоятельств не могли прийти, таких практически половина. Половина были, половина не смогли.
Какая у вас сейчас, как у координатора штаба Навального, главная задача в Курске?
Главная задача в Курске сейчас это выполнить наш план по количеству подписей и агитировать еще до начала избирательного периода, так как избирательная кампания еще не началась. Поэтому выходим на агитационные прогулки практически ежедневно, ходим на агитацию двери к двери.
Вот такая с вами неприятная история случилась. Вот полицию вас забирали. Как вы думаете, подобное еще будет продолжаться, подобные случаи давления? Или вас вот оставят в покое в ближайшее время?
Ну, не могу сказать точно, но мне кажется, что продолжится. Потому что начало избирательного периода на носу, и... В принципе, я сама понимала и предупреждали, что давление будет только усиливаться, и работа штаба попробуют каким-то образом приостановить, поэтому я и мой заместитель, мы, в принципе, готовы к возможному давлению.
Штаб Навального вам, юридическую помощь вам оказывают, ваши товарищи?
У нас есть штатный юрист, именно наш курский, который этими вопросами должен заниматься, в любом другом штабе.
Александра, а расскажите, пожалуйста, немного о себе. Я так понимаю, что вам 19 лет. Чем вы вообще занимаетесь? Почему решили стать координатором штаба Алексея Навального? Почему его поддерживаете?
Я после окончания школы 2 года училась в Москве, в Российском университете дружбы народов. Я из Орла. После 11 класса уехала в Москву, 2 года проучилась, просто город не понравился, но там я заинтересовалась молодежными оппозиционными движениями «Весна» и прочее. Я активно за ними следила. Когда вернулась в «Орел», узнала сразу о митинге, который будет 12 июня. Там сходила на него, там познакомилась с руководством штаба, который на тот момент еще не открылся. И с момента открытия, с 20 июня, я была активным волонтером штаба, одним из самых активных. Вместе с ними съездила на открытие нескольких других штабов в Липецке, в Старомосколе, на вот как раз этот митинг. И когда узнала, что открыта вакансия координатора в Курске, подала резюме, и на следующий буквально день я уже заступила. Пришлось, правда, перевестись на заочную форму обучения, но я не жалею.
А почему вот вы решили стать координатором штаба Навального? Чем вас привлекает Алексей Навальный?
Меня привлекают идеи, которые он пытается донести до общества. Мне нравится то, как он ведет свою кампанию. Я считаю его единственным независимым, действительно независимым кандидатом на сегодняшний день, который действительно может что-то поменять. И самое главное – это то, что кампания Навального приводит к формированию гражданского общества, которого у нас, в принципе, как такового не было. Чем больше людей, которые неравнодушны к тем, кто стоит у руля, тем больше возможность обеспечить сменяемость и легитимность действующей власти.
Я так понимаю, что, коли вы учитесь на заочном отделении, в институте на вас никакого давления не оказывают в связи с тем, что вы в штабе Навального?
Нет, не оказывают. Когда я еще училась на очном, мне там претензия от одного из преподавателей была за значок. Сказали, что не в том месте. Я учусь для того, чтобы ходить с подобной символикой. Я на это никак не отреагировала, и вроде с тех пор давления никакого не было.
А в семье как относятся?
Ну, как сказать, в семье боятся и за себя, и за меня. Отец у меня военный. И после того, как я уехала, я не знаю подробностей, мама не захотела их рассказывать, но, насколько я знаю, сотрудники органов приходили к моим родителям домой, и давление какое-то оказывалось и на отца, и на сестру, но я об этом ничего не знаю.
С главой предвыборного штаба Алексея Навального в Курске Александрой Тарусовой беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Федеральная служба безопасности России задержала и выдворила из страны польского историка Хенрика Глимботского. Глимботский – доктор наук, он научный сотрудник Ягеллонского университета в Кракове. Глимботский находился в России с 14 ноября, 22 и 23 ноября. Он провел открытые лекции в офисе Петербургского отделения мемориала и Польском институте в Петербурге, посвященные судьбе поляков и годовщине так называемой польской операции НКВД во время Большого террора 1937-38 годов. С профессором Глимботским связался наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Господин профессор, как все произошло и как вам объяснили, если, конечно, объяснили причину того, что ваше пребывание на территории Российской Федерации нежелательно?
Я после читания двух лекций в Петербурге на приглашение Польского культурного центра был задержан ночью с пятницы на субботу на Ленинградском вокзале, и там работники ФСБ требовали от меня уезда в один день, одну сутки, немедленно, без возможности возврата в границы Российской Федерации. Какой повод, я сам очень хочу знать. Я требовал, чтобы они объяснили, какие поводы. Они ответили, что они не принуждены, чтобы объясняться передо мной.
Вы уже около 25 лет занимаетесь изучением истории польско-российских отношений в 19-20 столетиях. Какова конкретно сфера ваших научных исследований?
Последнее время я писал и занимался историей поляков в Советском Союзе в довоенное время. В Петербурге я читал две лекции о судьбе поляков, жертв так называемой спецоперации НКВД во время Великого террора. Но, честно говоря, вряд ли все эти темы могут быть небезпечны для российского государства, для Российской Федерации.
Это могло как-то не понравиться российским властям? Или речь идет о так называемой риторсии, то есть о том, что вас выслали в ответ на имевшую недавно высылку из Польши российского историка Дмитрия Карнаухова, который преподавал в гуманитарной академии в городе Пултуск?
Это вполне возможно, но надо бы спросить российские власти. Но это было бы очень удивительно, если бы они так нервничали, например, из-за тем моих лекций, поскольку раньше, в сентябре, в том же Петербурге, произошла открытая конференция на той же самую тему о польской операции НКВД. Были читаемые лекции о том и в Петербурге, и в Москве. Я уже не говорю про статьи мемориала. В Польше здесь было много происшествий. Была международная конференция в сентябре с участием наших коллег из Белоруссии, Украины и Российской Федерации. Все это происходило без никаких проблем, и вдруг вот получилось. Может быть, были вообще другие причины того, что меня выбросили из России.
То, что вы в ближайшее время не сможете поехать в Россию, видимо, негативно повлияет на процесс ваших исследований.
Я уверен, что это имеет огромное значение для меня. Я уже четверть века работаю в российских архивах. Я там даже работал во время Первой и Второй Чеченской войны, но никогда ничего похожего на ту обстановку не случилось. Для меня это просто, как это сказать, как бы кто-то заключил эти архивы передо мной. Я, конечно, могу писать, но ценность моих работ до сих пор – это то, что они основаны на самом важном архивном оригинальном материале.
Сказал Радио Свобода доктор исторических наук Хенрик Глимботский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Петербурге оказался под угрозой сноса целый исторический квартал на Тележной улице. Градозащитники призывают всех неравнодушных к судьбе города людей сделать все возможное, чтобы спасти приговоренные дома. В 2012 году губернатор Петербурга обещал их спасти, но уже через несколько дней должны быть подведены итоги тендера на их снос. Из Петербурга передает Татьяна Вольская.
19 октября был объявлен электронный аукцион по выбору выбору подрядчика на снос исторических зданий на Тележной улице 21-29. В этом тендере объединены задания по техническому обследованию домов и по разборке аварийных конструкций. Поскольку итоги тендера подведут одновременно с получением экспертизы, то снос домов может начаться незамедлительно, и тогда протестовать будет поздно. В том, что экспертиза приговорит все дома как аварийные, никто не сомневается. Предварительное обследование дало именно такие результаты, и уже они вызвали подозрения. Вряд ли все здания сразу могут быть изношены в равной степени, тем более, что в некоторых из них еще не так давно жили люди. История с домами на Тележной началась не вчера. Первая экспертиза была проведена силами организации «Ленжилнии-проект» еще в 2007 году, и она определила, что здания изношены на 46%, что весьма далеко от необратимой аварийности. Но в том же году здания все равно были признаны аварийными и подлежащими сносу, а через несколько лет их расселили, несмотря на энергичные протесты жильцов, совсем не считавших свою собственность ветхой. В 2012 году новый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, на первых порах декларировавший стремление сохранить каждый дом в историческом центре, обещал спасти дома на Тележной улице, но слова остались словами, а дома продолжали пустовать еще несколько лет и заселились бомжами и наркоманами. И вот теперь, когда скандалы по расселению оказались забыты, фактически половину Тележной улицы готовятся снести. Член Президиума Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анна Капитонова считает, что тендер на снос домов проходит в нарушение городского закона, запрещающего снос исторических зданий в зонах охраны.
Нам, к сожалению, до сих пор не удается остановить процедуры электронного аукциона по сносу зданий фактически. Хоть там все завуалировано, он проводится на работу по обследованию и разборке аварийной конструкции, но на самом деле все мы понимаем, что это тендер на снос всего квартала практически на Тележной улице. Мы возмущены этим. Все процедуры проводятся совершенно в нарушении закона Санкт-Петербурга номер 820, согласно которому снос исторических зданий в зонах охраны запрещен. Здание на Тележной находится в зоне ОЗРЗ-2, объединенная зона регулируемой застройки, где демонтаж исторических зданий запрещен. И вот сейчас мы видим, как фактически уже производится конкурс по выбору демонтажной компании, которая, в общем, будет производить их снос. И у нас ощущение, что политическое решение, фактически можно так сказать, уже принято здание снести, а что на их месте до сих пор неизвестно. То есть нам говорят, что это молодежный досуговый центр, но до сих пор проект нигде не представлен, он даже еще не разработан. У нас пока нет никаких документов. Вот проводится тендер, мы писали в ФАС, мы писали и в администрацию города, и президенту, но вот приостановить конкурс нам не удается. Мы проводим акции, пикеты, стараемся привлечь все-таки сторонников, потому что проблема давняя, тянется очень давно, и уже немножко все свыклись, понимают, что дома, да, в тяжелом состоянии, и вот преодолеть вот эту инертность бывает сложно, но мы пытаемся по-всякому.
А что именно пытались сделать градозащитники?
Мы надеемся, что, возможно, из Москвы на нас обратят внимание, призывали недавно всех, кто неравнодушен к этой проблеме, отправить обращение в администрацию президента. Ну вот, возможно, как-то все-таки сможем повлиять. Все действия скоропалительны наотмашь. Мы неоднократно на всех встречах, которые у нас проходили, поднимали вопрос об этих зданиях. Группа Сокурова, которая встречается с вице-губернатором Албиным несколько раз в год, вот на всех встречах поднимался этот вопрос. И во всех протоколах это отражено. И написано, что вот принять очередные меры, и нам обещали, что попытаются разработать концепцию, чтобы сохранить эти здания. И вот совершенно как бы для нас неожиданно этот тендер был объявлен. То есть вопрос решается вот так вот у нас. В каждом протоколе зафиксировано, что этот вопрос поднимался и поручено разработать меры по сохранению этих зданий. Все поручается КГО в основном. Такая ситуация ужасная. Не первый раз, но такого масштаба давно не было. Фактически полулицы. То, что улица Тележная, в принципе, не очень длинная, и на ней застройка, вот именно жилая. не очень протяженный. Вот на одной стороне улицы половину, целый квартал практически планируется снести. То есть вот такого у нас давно не было.
На вопрос, удастся ли сохранить дома на Тележной улице, Александр Сакуров, неоднократно поднимавший этот вопрос перед городскими чиновниками высшего звена, ответил, что у него надежды почти нет, что все мосты связи с городскими властями у него разрушены, и что, по его мнению, если еще несколько лет назад голос градозащитников был хоть как-то слышен, то теперь их мнение больше никого не интересует, и чиновники, не оглядываясь ни на закон, ни на мнение горожан, продолжают сносить и сносить исторические здания. Координатор движения «Живой город», член группы Сакурова Юлия Минутина-Лобанова тоже обращает внимание на то, что градозащитники давно и безуспешно пытались защитить исторический квартал, и что тендер на его снос был объявлен для них неожиданно.
То есть они были объявлены одинаково аварийными с точки зрения даже вот обыкновенной логики, понятно, что это невозможно. И власти приняли решение вот таким образом от них избавиться. При этом не было ни рассмотрения нового проекта, хотя обычно в таких случаях, если вдруг возникает необходимость разборки аварийного здания, во-первых, в ГИОТе собирается комиссия, которая анализирует, насколько это действительно необходимо, насколько действительно ничего нельзя сохранить. Во-вторых, рассматривается проект воссоздания. Снос без проекта воссоздания, даже еще, насколько я знаю, не были проведены обмеры, конечно, это немыслимо. Не говоря уже о том, что такого, чтобы сносили целый кусок улицы, пожалуй, в нашем городе и не было. Поэтому, конечно, это возмутительно и ужасно для нашего города утрата этих зданий. Сейчас проводится тендер на снос, проводится медленно, с остановками, потому что постоянно возникают жалобы на то, что тендер объявлен некорректно. Но мы очень надеемся, что удастся предотвратить снос зданий, потому что это исторические постройки, которые в нашем городе охраняются законом, специально созданы для того, чтобы даже рядовая застройка не уничтожалась, а сохранялась, ремонтировалась и использовалась именно исторические здания, чтобы на их месте не возникали новые. Поэтому, конечно, градозащитники будут стараться спасти эти дома.
Юлия, а каким образом, если даже Сакурова не слышат, может остается подать в суд, снос-то незаконный?
В первую очередь, задача сделать максимально публичным эту историю, потому что суд — это дело долго, и, к сожалению, очень часто пройдет суд, здания утрачиваются, да, происходят какие-то необратимые вещи. Поэтому здесь, к сожалению, суд — это не гарантия, и нужно действовать самыми разными способами. Но вот мы сейчас разрабатываем стратегию, ситуация очень тяжелая, мы пока какие-то действия мы там предпринимаем. Не хотели бы о них говорить на всех уровнях, конечно, пытаемся влиять на это решение.
А может быть, уже пора призвать к ответу чиновников, разрушающих город вместо его охраны? Сейчас же Президиум Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников обратился к губернатору Петербурга с требованием об отставке председателя КГИОП Сергея Макарова, потому что его комитет не только отклоняет 99% предложений внести тот или иной дом в список вновь выявленных памятников, но, наоборот, пачками снимает со старинных домов охранный статус.
Как повысить заинтересованность чиновника, это вопрос такой вечный и очень тяжелый, потому что понятно, что человека не переделать, можно только искать другого человека на место. И действительно, все чаще создаются голоса о том, что необходимо сменить руководство ГИОПа, потому что новые памятники очень редко включаются в список выявленных объектов. И в целом отношение комитета к памятникам, что это такая обуза и для собственника, и для города. Чем меньше будет памятников, тем будет проще. А с другой стороны, не памятники защищены, конечно, намного слабее по закону. Но я думаю, что здесь чем больше адресов, по которым горожане готовы бороться, готовы писать обращения, тем больше надежды на то, что будет более активная позиция администрации, в том числе позиция комитета по охране памятников, потому что если к ним обратились, то они уже обязаны отреагировать, и это в значительной степени повышает шанс на успех. То есть в этом смысле думать, что вот да, и там все уже решено, и там есть какой-то человек там или два человека, и пока они на этом месте ничего сделать нельзя, это тоже неправильно. Каждое обращение, оно заставляет, да, вот такие-то там колесики крутиться, и чем более настойчиво горожане требуют сохранения наследия, тем больше внимания эта тема будет уделяться и руководством города. Я знаю, что ВАПИК запускал кампанию, был составлен приблизительный текст с призывом к своим сторонникам направлять обращение к губернатору и администрации президента, с тем, чтобы не допустить эту ситуацию. Но сколько таких обращений реально было подано, конечно, активисты не могут узнать. Мне кажется, наиболее здесь важно это обращаться к губернатору, потому что чем более все понятно, что людям не безразлична их судьба, тем больше надежда, что решение будет каким-то образом пересмотрено, может быть, будет принято другое решение о сохранении части здания.
Юлия, как вообще получается, что у нас с такой легкостью нарушается закон? Ведь даже очевидно, аварийный дом в охранной зоне не может быть сломан без воссоздания.
Это вы совершенно правы, но, к сожалению, дело в том, что понятие воссоздания, оно недостаточно четко прописано. И все, что возникает на месте снесенных зданий, это все называется воссоздание, там, делать проект воссоздания. Но очень часто реальный облик здания, он, в общем, имеет весьма опосредованное отношение к тому, что там было до этого. То есть формально это все идет как воссоздание, строительство на месте исторических домов. Надо, конечно, пытаться удержать хотя бы фасады, хотя на самом деле удержать один фасад сложнее, чем удержать фасад и часть капитальных стен, потому что они друг за друга держатся, и конструкция более устойчива. Поэтому речь о сохранении там исключительно фасадов, она может вестись, но это более сложный вариант обычно, чем сохранение большего числа конструкций. И, в общем, это, конечно, вопрос, на который должны искать ответ конструкторы, должны искать ответ специалисты по ремонту зданий, но, к сожалению, чаще к ним обращаются, судя по всему, с вопросом, да, расскажите нам, почему это здание спасти невозможно.
Градозащитники давно уже говорят о том, что в России чрезвычайно несовершенна сама система сохранения исторических зданий. Например, фактическое отсутствие настоящей ответственности собственника за состояние дома приводит к систематическому разрушению исторических домов, утере ценных интерьеров. Градозащитники-депутаты много раз пытались внести в Госдуму законопроекты, которые могли бы по-настоящему защитить от разрушения исторические центры российских городов. Но пока законодатели из Госдумы, видимо, больше озабочены соблюдением выгоды строительного сектора, чем сохранением культурного наследия страны. И если горожане самым решительным образом не заступятся за Тележную улицу, она будет очередной жертвой этой недальновидной политики. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл. Помолвка состоялась в начале ноября. Информацию об этом подтвердил отец Гарри, принц Чарльз. Церемония бракосочетания запланирована на весну будущего года. Маркл 36 лет, известность она получила благодаря роли в американском телесериале «Сьютс». В заявлении принца Чарльза отмечается, что Гарри проинформировал о своем решении королеву Елизавету II и других близких членов семьи. Принц Гарри также получил официальное согласие на брак от родителей Маркл. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в коррупции, заявил на заседании Замоскворецкого суда Москвы, что никогда не угрожал главе компании «Роснефть» Игорю Сечину дать отрицательное заключение по сделке о приватизации компании «Башнефть». По словам Улюкаева, подобные показания свидетельствуют о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина. Он также отметил, что ни положительное, ни отрицательное заключение возглавляемого им министерства не играло ключевой роли в проведении сделки. Улюкаев заявил в суде, что всегда считал, что участие любой государственной компании в приватизации госимущества противоречит самому духу приватизации. Бывший министр подчеркнул, что не давал каких-либо поручений о приостановке или затягивании сделки, так как министерство не обладало такими полномочиями. Московский городской суд оставил под домашним арестом директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум, разрешив ей ежедневную двухчасовую прогулку. Защита просила изменить меру пресечения для Апфельбаум и отпустить ее под залог в размере 1 миллиона рублей. Перед судом за директора театра поручились режиссеры Лев Додин, Сергей Женовач, Андрей Могучий, Александр Калягин, а также директор Большого театра Владимир Урин и другие известные деятели культуры. 28 октября Басманный суд Москвы отправил Апфельбаум под домашний арест после того, как ей были предъявлены обвинения в мошенничестве по так называемому делу седьмой студии. Свою вину Апфельбаум не признает. Ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым седьмая студия получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Вы слушаете программу «Время свободы». Во время недавней ночи музея в Берлине самым посещаемым оказался музей шпионажа, который существует всего 2 года. Почему музей завоевал популярность, понятно любому его посетившему. Здесь все сделано с масштабом, дизайнерским изыском и на хорошем историческом фундаменте. В музее, что вполне естественно, немало и русского содержания. В частности, на стенде, посвященном отравлениям, где наряду с историей с убийством агентом КГБ в 1979 году болгарского журналиста и диссидента Георгия Маркова, представлен легендарный роковой для него зонтик, есть и рассказ о жизни и смерти убитого полонием Александра Литвиненко. В музее шпионажа в Берлине побывал Юрий Векслер.
Музей придуман для семейного посещения, и для детей созданы специальные аттракционы, которые, однако, нравятся и взрослым. Главная из них – комната, которую пересекают лазерные лучи с датчиками. Задание, как и у героев нескольких фильмов, эпизоды которых тут же демонстрируются на экране, пересечь пространство, не задев ни один из лучей. О музее шпионажа рассказывает его директор Роберт Рюкель. Идея музея у нашего нынешнего куратора Франца Гюнтера возникла еще в 2004 году на Глиникском мосту, известном как мост шпионов. Здесь советские и американские спецслужбы проводили обмены арестованными шпионами. Франц Гюнтер подумал тогда, а не стоит ли разместить здесь, находящийся рядом с мостом в вилле Шёнинген, музей шпионажа. Но виллу вскоре продали. К тому же это место не было лучшим для музея, так как находится вдалеке от потоков туристов. Таково было начало истории нашего музея, открывшегося спустя 11 лет в центре Берлина. Конечно же, музей шпионажа в Берлине более чем уместен. Где же еще, если не здесь? Берлин не случайно приобрел в годы Холодной войны название «Город шпионов». Город стал местом прямого соприкосновения Востока и Запада. Обе силы осуществляли здесь разведку и шпионаж. Эта роль Берлина в годы Холодной войны отразилась во многих кинофильмах, от ленты «Шпион, пришедший с холода» до совсем недавнего «Взрывная блондинка». Берлин и сегодня можно назвать столицей шпионов. Здесь происходит многое в этой невидимой сфере, и управление разведки ФРГ не зря переехало из Бонна сюда. И агентов в этом городе посольств хватает. Достаточно вспомнить похищение вьетнамскими спецслужбами в центре города высокопоставленного в прошлом функционера, которому удалось было убежать из Вьетнама. Так что Берлин и сегодня горячая точка шпионажа. Вообще же музеев шпионажа на свете немного. Один есть в Финляндии, есть такой музей и в США, в Вашингтоне. Музей шпионажа – это музей зла или музей добра? Я считаю, что шпионаж не является сам по себе ни добром, ни злом. Ясно, что для принятия правильных решений политики нуждаются в информации, чтобы знать, кому доверять, что стоит за словами партнеров по переговорам, какие цели преследует другая сторона. В идеальном мире шпионаж, конечно, был бы не нужен, но такой идеальный мир не существует и не будет существовать, потому что человек не может никогда не лгать и ничего не утаивать. Шпионаж будет существовать всегда. В этом смысле шпионаж не является добром или злом, он абсолютно нормальное явление. В шпионаже, впрочем, всегда есть положительный смысл. Достаточно вспомнить случаи, когда мир стоял на краю пропасти в период Холодной войны, но шпионаж способствовал разрешению напряженных ситуаций, которые без разведывательной информации оценивались бы с ненужной чрезмерной драматичностью. Можно вспомнить историю восточно-германского агента, работавшего под оперативным псевдонимом Топаз. Он работал в интересах ГДР и организации Варшавского договора в штаб-квартире НАТО. Топаз сумел добыть секретные документы о планах военных учений НАТО в 1983 году. Советские генералы предполагали, что эти маневры прикрывают подготовку к внезапному нападению на СССР и привели свою армию в полную боевую готовность. Документы показали, что никакое нападение не планируется, и приказ о боевой готовности, скорее всего, именно поэтому был отменен. Если же говорить об актуальной для нашего времени борьбе с терроризмом, то в этой сфере работа агентов является необходимостью для выживания нашего свободного общества. Холодная война, как казалось, позади, но для спецслужб, для разведок, она, похоже, никогда не заканчивается. Правильно ли называть это войной, вот в чем вопрос. Фраза Ангелы Меркель о том, что шпионаж среди друзей недопустим, является, по моему мнению, чушью, так как шпионили и будут шпионить все, всегда и за всеми. Нужен ли шпионаж в отношении друзей или должно действовать скорее доверие, это другой вопрос. У нас в музее выступал бывший глава разведки ФРГ Герхард Шиндлер. Мы говорили о ситуации, когда ЦРУ внедрило в разведку ФРГ своего шпиона Маркуса Р. Шиндлер сказал, что это было абсолютно излишним, так как немецкая разведка, по его словам, не имела секретов от американцев и готова была выдать им любую информацию. Это, конечно, были американские деньги, выброшенные на ветер, но ЦРУ это все же трудно было увидеть заранее. Я считаю, что со стороны американцев должно было быть знание, сказанного немецкими партнерами, можно доверять. Но то, что такого знания и убеждения не было, я нахожу нормальным, как и то, что страны организуют работу спецслужб с целью шпионить и добывать информацию и среди союзников. Ну, а уж между бывшими врагами, как, например, между США и Россией, которые врагами уже вроде больше не являются, но и друзьями не стали, работа разведок – фактор, о необходимости которого никому не придет в голову дискутировать. Ваш музей показывает шпионаж не только как добычу информации. У вас есть, например, стенд с ядами, применявшимися в практике работы разведок по физическому уничтожению противников. Что дает зрителю, посетителю музея, знание об этих случаях, по отношению к которым, по мнению многих, моральные оценки как бы не действуют. Я считаю, что не следует оценивать эти действия с моральной точки зрения. Да, это показывает, что в определенных случаях спецслужбы не останавливаются ни перед чем в своей борьбе, они применяют нелегальные методы и совершают нелегальные действия. Но в фактах, которые мы демонстрируем, нет ничего нового. Для многих интерес и состоит в том, чтобы увидеть воочию, что спецслужбы действуют на мировой арене не только в белых манишках, они не чураются самой грязной работы. Без знания об этой стороне работы секретных служб рассказ был бы неполным и неточным. Я не оценивал бы действия разведок с моральной точки зрения. Это невозможно. Разведки действуют в интересах правительств, которым подчиняются, у них есть конкретное задание. Для выполнения этих заданий агенты и шпионы применяют определенные средства. Оправданы ли эти средства целью, каждый должен решать самостоятельно в каждом конкретном случае. Можно продолжить тему в наши дни и задаться вопросом о правомерности применения вооруженных беспилотников в странах Ближнего Востока, где в результате погибают и ни в чем не повинные люди. Похоже, такие жертвы неизбежны. Если уничтожают террориста, который, возможно, сам уничтожил бы множество невиновных, то все равно вопрос о том, моральный или аморальный это акт, остается. Похожая история есть в пьесе Фердинанда фон Шираха «Террор». В ней судят человека, отдавшего приказ сбить захваченный террористом самолет с пассажирами, который террорист хотел направить в качестве живой бомбы на заполненный болельщиками стадион. Здесь моральная оценка авторами не дается, и каждый зритель должен сам для себя оценить историю с точки зрения морали. Но я нахожу важными общественные дискуссии на эту тему. Мы устраиваем в музее дискуссии о том, насколько правомерны желания разведок, спецслужб получить доступ к сведениям о нас, проникать в наши компьютеры, послушивать наши телефонные разговоры. Каждый может давать оценку, хорошо это или плохо, отвечать самому себе, готов ли он в целях обеспечения безопасности предоставить доступ к своей личной жизни. Такие дискуссии имеют смысл только при условии знания о том, где я дал уже по своей воле доступ к личной информации. Стоит в этом случае подумать и сравнить, чего хотят от меня спецслужбы, по сравнению с тем, что я сам открываю о себе в социальных сетях, с той информацией, которая находится на карте медицинской страховки, и информацией в моем мобильном телефоне. В нашем музее можно видеть старую технику подслушивания и прослушивания, но она уже отслужила свое. Микрофоны в квартире устанавливать уже нет смысла, так как мы сами покупаем себе средства для того, чтобы нас прослушивали. И спецслужбы должны радоваться тому, что экономят затраты на эти цели. В музее представлен и шпионский киномир, как реальный, в фильме «Жизнь других», так и жанровый, в эпопее о Джеймсе Бонде. Какой смысл был включать эти отражения шпионажа в экспозицию? Только для развлечения? Нет, я думаю, что музей шпионажа без Джеймса Бонда невозможно себе представить. Рассматривая фильмы о Бонде, интересно проанализировать с исторической точки зрения, как менялся в представлении супершпиона образ врага. Если во времена Холодной войны противником агента 007 был, конечно, СССР, то сегодня это все чаще злонамеренные организации, которые повсеместно захватили власть в глобализированном мире. Это уже не правительство стран, за редкими исключениями в виде виде Северной Кореи, например, а иные темные силы, которые воплощают в себе современные страхи людей. Интересно, что технические изобретения, которые мы видим в фильмах о Бонде, часто не так далеки от реальности. Мы показываем эти гаджеты в экспозиции. Есть данные, согласно которым ГДР интересовалась фильмами о Бонде, как раз с этой точки зрения разбираясь, что существует из шпионской техники на самом деле, а что изобретено как смешной фокус для фильма. В нашей экспозиции есть подлинная видеокамера в бюстгальтере и стреляющая губная помада. Такие вещи вполне могли быть и в фильмах о Бонде. Была же в одном из них авторучка, которая взрывалась. Так что реальность и кино переплетены, и сам Флеминг был во время войны агентом, точнее, руководил секретными агентами. И название его книги «Золотой глаз» – название, проведенное в действительности в годы Второй мировой войны операции, которую Флеминг руководил. Контактирует ли ваш музей с бывшими или действующими профессиональными сотрудниками секретных спецслужб? Мы проводим два раза в месяц различные публичные мероприятия, в которых участвуют и профессионалы. Нашими гостями в этом году были руководитель Федерального ведомства по защите Конституции, так называется ФРГ-контрразведка, и его берлинский коллега. Выступал у нас, как я уже говорил, и бывший руководитель Федеральной службы разведки. Бывали у нас и бывшие шпионы, которых обменяли на коллег, так сказать, из других стран. Да, с секретными службами мы сотрудничаем. Мы получили от них в подарок несколько экспонатов времен Холодной войны. Мы хотели бы, конечно, больше знать о сегодняшней работе этих служб, но это совсем непросто по понятным причинам. Говорил директор Берлинского музея шпионажа Роберт Рюкель. Шпионаж, по мнению некоторых, претендует на звание второй древнейшей профессии. Справедливо это или нет, не знаю. Не знаю также, можно ли назвать эту профессию вечной, но то, что у нее есть будущее, несомненно. С 2019 года в Германии появится магистратура по специальности шпионаж. Для Германии это будет новшеством, но в Великобритании, Франции и США подобные системы обучения давно существуют. А музей шпионажа обречен на успех и интерес берлинцев и гостей города. Он, кстати, является популярным местом празднования детских дней рождения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Унесенные ветром. Портрет Боба Дилана». Передачу подготовила и вела из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Марина Ефимова. Первый эфир 27 ноября 1997 года. Must a white dove sail before she sleeps in the sand?
На волнах «Радио Свобода» передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. В Америке вышел новый компактный диск «Тоска по любви» с песнями Боба Дилана, когда-то знаменитого, а теперь основательно забытого американского барда. Настолько забытого, что одни путают его с его сыном Джейкобом, певцом, довольно популярным среди молодежи, другие думают, что он умер, поскольку он за последние 10 лет не выпустил ни одного музыкального альбома, третьи вообще никогда не слышали его имени. А между тем, в 60-70-х годах не было в Соединенных Штатах, да и в Европе, человека, который бы не знал, кто такой Боб Дилан. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Песня Дилана «Ответ знает ветер», которую вы сейчас слышали, состоит только из вопросов. Сколько дорог должен пройти человек, чтобы стать мужчиной? Сколько морей должен пролететь голубь, чтобы уснуть, наконец, на песке? Сколько раз человек поднимет глаза вверх, прежде чем он увидит небо? И только в последней строчке каждого куплета поется «Ответ, мой друг, знает ветер». «Ответ, знает ветер». Эта песня стала гимном американской интеллектуальной молодежи, а сам Боб Дилан – символом 60-х, самым знаменитым автором так называемых «песен протеста». Почему именно он? На этот вопрос отвечает историк и журналист, знаток творчества Дилана Джонатан Сандерс.
Ну, прежде всего, Боб Дилан – поэт. То, что он писал, это настоящая поэзия. Другое дело, Дилан – исполнитель. У него никогда не было такой большой аудитории, как у Фрэнка Синатры или у Битлз. Его вещи часто приобретали популярность в исполнении других музыкантов. Но его фразы, названия песен давно уже стали частью поп-культуры, причем на всех уровнях. Американские президенты цитировали строчки из песен Дилана. Главный печатный орган контркультуры, журнал «Rolling Stone», взял свое название из его песни 65-го года «Like a Rolling Stone», «Как катящийся камень». Была даже одна террористическая группа в 60-х, «Weatherman», «Синоптики», которая взяла свое название из знаменитой в свое время песни Дилана «Вам не надо быть синоптиком, чтобы знать, откуда дует ветер». Словом, его поэзию растащили по строчкам. Тысячи американцев использовали их в разговоре, даже не зная, кто их написал. Я думаю, через 100 лет Боба Дилана будут помнить как одного из самых значительных американских поэтов 20-го столетия.
Одной из самых поэтических песен Дилана считают песню «Мистер Тамбуринмен» — новый загадочный вариант «Крысолова из Гамельна». Обратите внимание, если это возможно по радио, на очаровательный тонкий рисунок мелодии в этой песне.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you.
Поманите меня своей песней, мистер Тамбурин. Я не сплю, я не занят. Моя империя рассыпалась в песок, из которого она и вышла. Мне некуда идти, мне не с кем встречаться. И в одно прекрасное утро я вполне могу последовать за вами.
Me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you.
Перевести Дилана на русский язык почти так же трудно, как перевести на английский, скажем, Акуджаву. И поэзию его песен, и их социальный или, лучше сказать, исторический подтекст. В Америке, кажется, только Набоков сумел настолько оценить Акуджаву, что поместил его строчки, написанные латинскими буквами, в свой английский роман «Когда трубач отбой сыграет и острый локоть отведет». Известный критик Нат Хентер в 70-х годах писал о Бобби Дилане.
Большинство песен протеста слишком прямолинейны и потому глупы. Песни Дилана необычайно действенны, потому что необычайно поэтичны. Он художественно артикулирует эмоции, которые бушуют в душах этих ребят. Стыд за атомную бомбу, горе из-за гибели президента, ужас Вьетнамской войны. И, боже, как этот мальчишка трогает сердце. Когда он пел свой «Rolling Stone», я так расплакался, что вынужден был выйти.
Эй, каково это? Остаться совершенно одному, ни с кем не знакомым, потерявшим путь к дому. Эй, каково это? Катиться самому по себе, как катится камень.
Thank you.
волнах Радио Свобода передача «Унесенный ветром. Портрет Боба Дилана». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Он же Роберт Зиммерман, вырос в глуши в городке Хиббинге, штат Миннесота, в любящей еврейской семье. Его родители с тихим отчаянием смотрели, как сын, вместо того, чтобы учиться, часами тренькает на гитаре в своей комнате, но вмешиваться не решались. И Боб Дилан без помех отыскивал подходящий для себя ритм, тональность, музыкальный ключ к своей поэзии. «Только пришли мне ключ», — поется в одной из его песен, — «и я найду к нему дверь». Даже если на это уйдет вся моя жизнь. О музыкальной стороне творчества Дилана рассказывает профессор истории поп-музыки Кевин Зембелла.
Песни Боба Дилана – это тот случай, когда музыкальную характеристику автора нельзя отделить от его поэтической характеристики. Он, безусловно, не певец, не вокалист, но и не в полном смысле поэт. Он именно бард. С ним вы получаете, так сказать, весь комплект. Но в отличие от песен многих других бардов, песни Боба Дилана часто исполняли другие певцы. Более того, иногда эти певцы-то их и прославили. Например, песню «Мистер Тамбурин Мэн» сделала хитом группа «Бёрдс», а песня «Ответ унес ветер» именно в исполнении группы «Питер, Пол и Мэри» стала самой известной песней 60-х. Боб Дилан – родоначальник эры фолк-рока, народного рока, начавшейся, как считается, в 65-м году. Дилан был горячим поклонником Вуди Гатри, создателя и исполнителя народных песен «Folk Songs». И Дилан впервые положил слова, типичные для этих «Folk Songs», баллады или стихи с социальным политическим подтекстом, на ритм рока, на рок-бит. До него исполнители рок-н-ролла ограничивались довольно однообразными и часто примитивными куплетами, типа «I love you», «You love me». Дилан дал рок-н-роллу социальное и философское звучание.
Джон Леннон написал однажды: «До Боба Дилана мне даже в голову не приходило, что песня может быть такой личной, такой интимной, такой абсолютно искренней. Он словно открыл новую дверь».
Любопытно, что вокальный свой стиль Дилан почти не менял и, в сущности, всегда немножко имитировал Вуди Гатри. Чуть гнусавый голос и сдержанная манера исполнения. Гатри как бы говорит: «Я вам рассказываю эту историю не для того, чтобы вы сочувствовали, а просто, чтобы она не канула в лету». Послушайте ранние вещи Дилана, послушайте песню «Времена меняются». Мелодии, конечно, у Дилана очень разные, но при этом манера исполнения всегда остается узнаваемой.
Времена меняются. Кто раньше был побежденным, становится победителем, потому что времена меняются. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changin'.
Это была передача Марины Ефимовой «Унесенные ветром. Портрет Боба Дилана». Передача впервые вышла в эфир 27 ноября 1997 года, за 19 лет до того, как Бобу Дилану была присуждена Нобелевская премия по литературе. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 ноября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.